Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Снизить рост безработицы, устранить задолженность по зарплате, сохранить рабочие места и предоставить каждому выпускнику колледжа и института достойное рабочее место. Такие приоритеты определил мэр Москвы Юрий Лужков, выступая на традиционной встрече с профсоюзным активом города. А буквально накануне в «Известиях» появилось интервью с мэром Москвы, в котором градоначальник подтверждает свою позицию относительно необходимости размещения на улицах столицы плакатов с изображением Иосифа Сталина. Решимость мэра не поколебали ни протесты правозащитников, ни отрицательное отношение к этой инициативе со стороны лидеров «Единой России» Бориса Грызлова и Вячеслава Володина. О том, расходятся ли взгляды московского мэра на проблемы современной экономики и политики с генеральной линией партии власти, сегодня в нашем эфире спорит депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий и член Московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Ивану Новицкому. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько творчески воспринимают депутаты Мосгордумы от «Единой России» и мэр Москвы, являющийся лидером московского списка, указаний партии власти? Но давайте для начала возьмем пример с плакатами с изображением Сталина.
Ну, вы знаете, проблема сильно преувеличена. Об этом Юрий Михайлович сказал и в своем выступлении, и в статье в «Известиях», и неоднократно об этом уже говорилось. То есть налицо была явная провокация, когда на телеэкранах размещаются специально сделанные компьютером изображения Большого театра, Тверской улицы и прочих зданий Нового Арбата, на котором во всю длину и ширину портреты Сталина. Никто такое вешать не будет. И Юрий Михайлович сказал, что я не сталинист, что у самого семье среди родственников были репрессированы. Да и, по-моему, страшно подумать, что кто-то из реально мыслящих людей в руководстве может допустить такую мысль о восхвалении и всем прочем. Но если речь идет об обсуждении просьб ветеранов, если речь идет о том, что мы там всех полководцев, которые командовали фронтами и страной в те годы, даем портреты, то я думаю, что исторически в этом ничего плохого нет. Потому что, опять же, правильно говорилось, что каждый вымарывает из истории портреты тех, кто ему не нравится, и каждый последующий отрицает предыдущего. Наверное, действительно, в наше время, когда мы свободно можем все обсуждать, с такой практикой надо прекращать. С практикой именно как раз сталинской, когда вымарывали портреты репрессированных, и после практики, когда, допустим, Гагарин идет с трапа самолета и отдает, получается, не Хрущеву, а Леонидовичу Брежневу, который тоже стоит рядом, но вот, так сказать, Хрущева вымарывают, а показывают более так ракурс Леонида Ильича Брежнева. Да? Вот с такими вещами, наверное, нам уже надо как-то даже, может, посмеяться над своим прошлым, над и трагическим прошлым, над страшным прошлым, да, вот, искать моменты, когда мы действительно можем фотографии и портреты всех помещать, естественно, не восхваляя, не преувеличивая их. Я думаю, что когда мы смотрим фильмы про Гитлера и видим там развивающийся фашистский флаг в этом фильме, мы понимаем, что это история, да, что это документальные кадры. Мы должны знать и видеть этот период истории, да, и ни у кого не возникнет мысль наложить, так сказать, запрет на использование нацистской символики, когда мы показываем документальные кадры. Я думаю, что надо относиться также и вот к этому периоду нашей истории, и я думаю, что Юрий Михайлович вполне справедливо все сформулировал. А другое дело, ну, как есть разные мнения, есть большие дискуссии, это вызвало новый прилив интереса к этим событиям, может быть, в этом нет ничего плохого.
Вопрос Дмитрия Ивановича Катаева. Вот в конце марта все было уже обрадовались, кто написали письмо, мы специальную передачу проводили, когда управделами президента Владимир Кожин выступил против тиражирования образа Сталина. И вот теперь, судя по всему, по решению московской мэрии, все-таки будет использовано изображение Сталина в праздничном оформлении столицы.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что Юрий Михайлович сейчас немножко мечется, за что цепляется за каждую соломинку. Вот он почему-то считает, что эта соломинка его удержит. Вы знаете, одно дело история, учебник истории, а другое дело, пардон, наглядная агитация на улицах. Конечно, в учебнике истории должны быть портреты и маршалов, и портрет Сталина, но не парадное, а, так сказать, в естественном его виде, нормальный, наверное, портрет должен быть. Он очень сильно отличается от парадного, как известно. Вот, на улице праздничный день, День Победы, совсем другая ситуация. Даже если бы 90% москвичей были рады увидеть портрет Сталина, даже если бы это было так, но для остальных, допустим, 10% это было бы оскорбительно, все равно этого не надо было бы делать. Вот я отношусь к этим процентам, я думаю, их не 10, их гораздо больше, конечно, но я просто, так сказать, утрирую. Никакое меньшинство нельзя оскорблять. Мой отец расстрелян 19 августа 1937 года, в 60-м реабилитирован. До меня портрет Сталина, парадный портрет на улице, это оскорбление. Для меня нас вырастил Сталин на Курском метро, это оскорбление. Меня дедушка с бабушкой вырастили. И мама, когда вернулась из лагерей, отсидела свой срок. Меня вырастила наша 8-я школа города Магнитогорска. Дворец пионеров, станция юных техников, университет. А Сталин у меня убил отца.
Теперь давайте послушаем.
Простите, мы же не вешаем среди маршалов, как вот сказал Иван Юрьевич, и генералов, мы не вешаем портрет генерала Власова. А Власов гораздо меньше вреда принес советской армии,
знаете,
чем Сталин.
Дмитрий Иванович, я считаю как раз, что, допустим, когда мы празднуем победу в битве под Москвой, надо говорить о том, как это было в то время опубликовано в газете «Правда» и в других газетах, что генералы Жуков и Власов являются главными спасителями Москвы тогда, если брать командующих, да, потому что Жуков командовал фронтом, а Власов командовал той самой ударной армией, которая защищала Москву на западных подступах, и от Перемилова до Крюкова и Солнечногорска там были дивизии, которыми командовал генерал Власов.
Хорошо, я готов чуть-чуть сдать назад, так сказать. Я готов увидеть на улице портрет Сталина, если там будет написано, что он уничтожил командование Красной армии гораздо больше, чем какая бы то ни была армия теряла в какой бы то ни было войне. Ни одна армия не несла таких потерь в командном составе, как перед войной Красной армии из-за Сталина. Вот если это будет написано, пусть...
Совершенно верно, это обязательно нужно при наших обсуждениях говорить, и нам всем нужно знать эти трагические события.
Но ведь это же не будет написано на этих портретах.
Ну да, может быть, после нашей передачи, да. Но кроме того, еще был маршал Берия, он тоже был герой войны.
Естественно. Он... Надо эти все вещи понимать и обсуждать, понимать, кто был в руководстве страны, какие были люди, и потомки, и нынешняя молодежь должны все это прекрасно знать, и мы должны все эти вещи достаточно тонко и четко, с учетом имеющейся исторической правды, обсуждать.
Теперь перейдем к более близкой истории. Вот как Юрий Михайлович оценил на этой встрече с профсоюзами эпоху рыночных реформ.
Москва и дальше, по сути, тоже первой в 90-е годы, в начало 90-х годов, заявив о том, что складывающиеся отношения к ветерану и к человеку в военной форме, которые нам диктовали и предлагали, навязывали различные либералы, псевдодемократы, неприемлемо, когда... Они отвергали и правильность того, что мы победили в Великой Отечественной войне, когда они обливали грязью и прошлое, и человека в военной форме. Мы тогда сказали, нет, это должно быть обществом отвергнуто радикально. И правительство Москвы, московские власти, москвичи изменили. Причем это было тоже не просто сделать. Всю ситуацию по отношению к нашим ветеранам в том направлении, в том плане, который они заслуживают этой великой победы.
Вопрос Ивана Юрьевича Новицкого. Вот мы видели месяц назад фильм, посвященный десятилетию ухода из жизни Анатолия Собчака. Там выступал лидер вашей партии Владимир Путин. Он высоко оценил эпоху рыночных либеральных реформ. Противоречит ли это заявление Юрия Михайловича вот официальной позиции Владимира Путина?
Я думаю, что мы действительно и 90-е годы, которые мы хорошо знаем и помним, должны оценивать с разных сторон. Какие там были моменты, связанные с продвижениями, какие там были, может быть, ошибки, потому что мы шли по пути, по которому до нас в нашей стране никто не шел. Мы эти годы прекрасно помним с Дмитрием Ивановичем, и с вами тоже можем их дальше анализировать в отдельных передачах. И прекрасно помним, что и правительство Гайдара, и последующие правительства говорили о том, что мы идем очень по пути, который еще не пройден, и поэтому неизбежны разные трудности и сложности в этом пути. Вот, можно много анализировать, в частности, вот Юрий Михайлович Лужков обратил внимание на науку, и, конечно, я считаю, что тогда то, что не поддержали естественные и технические науки, вперед вырвались экономические, мне как биологу по образованию, Дмитрию Ивановичу как химику, конечно, это было не здорово. И мы помним то, как тяжело жила научная и техническая интеллигенция. Тогда, конечно, и вся страна тоже жила не совсем просто. Поэтому анализировать, опять же, как мы говорили, о более давней истории, так и более близкую историю, которую мы уже все свидетели и все прекрасно помним и знаем, как это было, тоже, наверное, нужно анализировать с разных сторон.
Вопрос, Дмитрий Иванович, который, как вы оцениваете статью Юрия Михайловича о Гайдаре, хотя все сейчас руководители социально-экономического блока в правительстве, ученики Егора Тимуровича?
Я написал ответную статью на статью Юрия Михайловича, и называлась она, по-моему, «Провокация». Главное в заглавии там было. Я начал с того, что сейчас вот такое странное время, когда власти выгодно провоцировать конфликт между, ну, условно говоря, правой и левой частями политического спектра, не будем вдаваться в определение, выгодно провоцировать этот конфликт, чтобы эти две части, правая и левая, не дай бог, с точки зрения власти, не объединились бы против этой вот бюрократической диктатуры, которая существует. Эта диктатура, она не правая и не левая, это диктатура Лужковых и Батуриных, диктатура, которая выкачивает из той же Москвы миллиарды долларов, а эти миллиарды долларов могли бы пойти, каждый миллиард долларов – это 1000 рублей в месяц пенсионерам московским, могло бы быть. А он уходит в другую сторону.
Но мы в Москве сейчас... остается, Дмитрий Иванович.
В Москве? Простите, я не уверен, что в Москве капитал... Я не знаю, где хранит свои капиталы Батурина.
Ну и про диктатуру вы уж как-то слишком сказали. Все-таки мы, по-моему, с вами разговариваем нормально.
Слишком, да? А по-моему, мягко.
Но да, город развивается.
Мы ведь сейчас говорим не о статье, а мы говорим об этом выступлении Юрия Михайловича. Ну, тут Юрий Михайлович просто соврамши. Просто соврамши. Никогда либералы и демократы... Кстати, он тут говорит о псевдодемократах, а демократ нас, наверное, Юрий Михайлович, я так понимаю, да? Так вот, никогда либералы и демократы настоящие не обливали грязью прошлое и человека в военной форме, как он сказал только что. Разбирались, да, что реально тогда происходило. Поскольку был до того крен в одну сторону, может быть, был крен теперь в другую сторону. Это естественно для психологии. Но всегда и либералы, и демократы относились с уважением к российской и к советской истории, к настоящей истории.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Политические взгляды московского мэра в нашей программе обсуждают депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий и член московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин видит двойственность политики московского мэра.
Политик Лужкова в области ЖКХ, она, с одной стороны, воспроизводит те тенденции, которые определяются на федеральном уровне, с другой стороны, есть определенные отличия. На федеральном уровне приоритетом жилищно-коммунальной политики является защита монополий, начиная от «Газпрома» и кончая региональными и муниципальными и коммунальными монополиями. И в этом отношении Москва нисколько не отстает от всех остальных регионов России. Темпы роста тарифов в Москве одни из самых высоких в стране. Что касается отличий Москвы, они действительно есть. В Москве до сих пор отсутствует так называемая 100% оплата коммунальных услуг. В Москве сохранены жилищно-коммунальные льготы, это 50%. оплаты услуг для малоимущих, пенсионеров. В других регионах в основном эта льгота уже ликвидирована в порядке так называемой монетизации льгот. В целом жилищно-коммунальная политика в Москве неэффективна.
Русской инженерии очень уважали у нас в деревнях, в Исуане, смотрели на них, как будто это с неба прилетели для того, чтобы строить нам такой грандиозный проект.
Хрущеву показывали Луксорский храм. Хрущев, достаточно обильно сопровождая речь нецензурной лексикой, сказал: ну что нам эти колонны? Вот посмотрите наш советский бетон.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о взглядах московского мэра спорит депутат Мосгордумы Иван Новицкий, член Московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. Слово Ивану Юрьевичу. Как вы отреагируете на критические выступления Сергея Митрохина?
Я думаю, что сказать, что неэффективно у нас в Москве жилищно-коммунальное хозяйство, это тоже слишком, потому что и зима прошедшая показала, что снег убирается, дома нормально отапливаются, и в целом хозяйство-то нормально функционирует. Другое дело, что надо более подробно обсуждать действительно те проблемы, которые есть. Допустим, обсуждали с товарищами собственников жилья, как они создаются, как функционируют. Есть моменты, связанные в этом плане с федеральным законодательством. Может, что-то нам в московском законодательстве надо поменять. А вот такое рассуждение, хотя мы с Сергеем Сергеевичем Митрохиным в одной фракции были, много разных моментов вместе обсуждали и сделали, как и с Дмитрием Ивановичем. Но говорить о том, что у нас в Москве как-то все совсем плохо и неэффективно, ну, мы живем нормально. Как раз по поводу жилищно-коммунального хозяйства никаких особых протестов и демонстраций не наблюдается в городе. Хотя это одна из самых сложных.
По-моему, завтра акция Митрохина против роста тарифов ЖКХ.
Ну, рост тарифов, это, как бы говорится, никому не хочется, чтобы росли тарифы, чтобы вообще собирались налоги, все хотят, чтобы платили из бюджета им, да, чтобы вот самим платить как-то, лучше поменьше, да. Это такое достаточно естественное чувство человека, что мы не хотим, чтобы у нас больше денег брали из кармана. Но инфляция идет, и если мы не повышаем тарифы на жилищно-коммунальные услуги, значит, мы в какое-то время, как это было в 90-е годы в некоторых городах, там деньги не собирали и трубы не ремонтировали. И потом они через несколько лет лопались зимой. Поэтому надо, конечно, отслеживать эти вещи. На то существует действительно большой штат и аппарат, и комиссии региональные, которые устанавливают предельные размеры тарифов, и федеральные ограничения монополий. Можно спорить, слишком их ограничивать, не слишком, что нужно для того, чтобы поддерживать эти монополии в нормальном работоспособном состоянии. Это спор будет всегда идти, больше нужды или меньше. Одним хочется, чтобы больше денег давали, другим хочется, чтобы у них меньше денег брали. Поэтому это нормальная дискуссия. А что касается состояния хозяйства, то, по-моему, оно вот такой уж огульной критики оно не заслуживает. Другое дело, если мы отдельную передачу этому посвятим, может быть, достаточно подробно на эту тему поговорить.
Конечно, просто выявляем проблемы. Слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Ну, это все относительно, Иван Юрьевич. Вы говорите, нет протестов, и благополучно функционирует жилищно-коммунальное хозяйство. Вот нас... Я думаю, это особенность такая российского народа. Нас губит вот это вот... Живем, ну и слава Богу. Не замерзаем зимой, слава Богу. Или Юрию Михайловичу слава. Двери закрываются в подъезде. Ну, правда, щели остаются большие, но закрываются.
Да нет, Дмитрий Иванович, утрировать надо. Мы же говорим о том, конечно, что проблемы обсуждать,
конечно,
надо. И мы с вами,
конечно, я
можем
утрирую.
Не будете с вами, конечно, сейчас, если только время, надо минут 10-15 вам посвятить, и мы с вами подробно обсудим,
возможно,
проблемные,
возможно,
темы.
Но ведь эффективность – это значит результаты на единицу затрат. На миллиард рублей, там, допустим. Вот отрабатываются эти результаты на вложенные деньги, на деньги, которые платим мы, на деньги, которые платит город? Нет, не отрабатываются. Потому что мы уже просто привыкли к такому состоянию, что огромное количество жилья в Москве находится в плохом, не будем там говорить в аварийном, в плохом, неудовлетворительном состоянии. А ассигнования на капитальный ремонт чуть-чуть почти иссякли. Сколько там? Во сколько раз они в этом году меньше, чем предыдущие?
Ну, меньше, естественно.
Естественно, естественно. Я просто говорю к тому, что деньги нужны бы. Вот те деньги, которые мы платим за наше жилье, они могли бы найти себе очень хорошее применение, если бы они расходовались там более эффективно и, соответственно, меньше.
Но мы же имеем возможность сами создавать, товарищ собственников жилья, контролировать
мы не
финансовые потоки.
Мы не только
другое дело, что люди не хотят, многие
извините,
этим заниматься.
Иванович, мы напекли в Москве за последние три года 10 тысяч фальшивых ТСЖ. 10 тысяч.
Я об этом и говорил в начале разговора.
И правильно говорили, да. А что такое 10 тысяч? Это, грубо говоря, миллион москвичей, обокраденных, чьи подписи подделаны. Большинство из них узнают случайно, что они находятся уже в ТСЖ. Это же массовое преступление. Массовое. Сотни уже судебных исков удовлетворены, а эти обращаются далеко не каждый.
Надо самим тоже контролировать. Естественно, власть должна это делать.
Но возвращаясь к эффективности. Действительно нормально, это ТСЖ расходуют деньги эффективнее, чем ЖЭКТ или ДЭС, там, пардон. Вот. Но нормально это ТСЖ под этот самый шумок уничтожается. Я могу живые примеры привести, как смещается много лет работавшие правления, грамотно работавшие правления ТСЖ и ЖСК, подменяется правлением... Вот я был на собрании, на котором ДЭС или кто-то там выдвигал кандидатов в правление ТСЖ. Первый – начальник ГУИСа, второй – покойник, третий – человек, который в доме давно не живет. Вот вам эффективность.
Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе, ценит самостоятельность московского мэра.
Юрий Михайлович, в отличие от многих других политиков такого уровня, тем более, которые занимаются должностью в партии «Единая Россия», имеют свое собственное видение и восприятие тех процессов, которые происходят в России, в том числе в Москве. Попытка представить плакаты с изображением Сталина, мне кажется, были обусловлены не желанием противостоять тому или иному центру, а в большей степени естественным желанием отразить Великую Отечественную войну. Но при этом Юрий Михайлович, конечно же, иногда занимает позицию, которая на самом деле не соответствует позиции партии и может быть даже его личной позиции, видимо, для поддержки избирателей. Видимо, у него есть возможность и желание выступать с двух позиций. С одной стороны, вроде как, на стороне действующей власти и партийной линии. С другой стороны, дать возможность населению, московским избирателям подумать, что он все-таки стоит на каких-то социальных основах.
Напомню, что выступая на традиционной встрече с профсоюзным активом города, накануне Юрий Лучков определил такие приоритеты столицы: снизить рост безработицы, устранить задолженность по зарплате, сохранить рабочие места и предоставить каждому выпускнику колледжа и института достойное рабочее место. О том, насколько расходятся взгляды московского мэра на проблемы современной экономики и политики с генеральной линией партии власти, об этом в нашем эфире спорит депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий и член московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новые власти Киргизии намерены сделать страну парламентской республикой. Об этом в интервью «Интерфаксу» в пятницу вечером заявил заместитель главы временного правительства Амурбек Тикибаев. По его словам, в течение полугода будет изменена конституция и проведены парламентские и президентские выборы. В Ингушетии в результате спецоперации в селе Экажево Назрановского района убит лидер экстремистского подполья в республике Шамиль Каригов. Эту информацию подтвердил агентство «Итартасс», президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Россия может заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США до разработки соответствующего двустороннего договора. Как заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, последний случай с усыновлением 8-летнего Артема Савельева показал, что такой договор необходим. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием народного телеканала в окрестностях Бангкока. Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, которые добиваются отставки правительства, штурмовали офис редакции и, как сообщается, заняли здание. В бразильском городе Рио-де-Жанейро число погибших в результате проливных дождей и оползней превысило 180. Власти опасаются, что будут найдены новые жертвы. Для поисков погибших используется специальная техника. В Эфиопии убит 39-летний сотрудник британской геологической компании. Как сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, убийство произошло в провинции Агаден, где действуют антиправительственные повстанческие отряды. Власти Ирана сообщили, что располагают доказательствами о сотрудничестве троих задержанных прошлым летом американцев с разведслужбами.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что политические взгляды московского мэра в нашем эфире обсуждает депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий, член Московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. На встрече с профсоюзным активом города Юрий Лужков продемонстрировал неверие в реализацию экономического курса правительства. Давайте послушаем.
По оценкам серьезных людей, если мы потеряем цикл, который связан с использованием, максимальным использованием достижений науки для реальной экономики, это и рационализация, это и энергосбережение, это минимальная материалоемкость, максимальная эффективность, ресурсосбережение, энергосбережение, то я думаю, что мы уже перейдем в состояние потери нашего статуса великой страны навсегда. И когда мы оцениваем сегодняшнее состояние, то кроме тревоги по части той же науки ничего не остается.
Вопрос Ивана Новицкого. Откуда такой пессимизм во взглядах на реализацию новых программ, национальных проектов и так далее?
Ну, это не пессимизм, это предостережение. Опять же, мы говорим о том, что с начала 90-х годов, конечно, и в естественной, и в технические науки не так много вложений было, которые привели бы к существенному прогрессу. И сейчас, действительно, правильно Юрий Михайлович говорил, во многом используются прежние наработки, когда наука достаточно хорошо финансировалась. Поэтому совершенно правильная озабоченность. Москва вот уделяет 8 миллиардов рублей на науку ежегодно, даже повысили, несмотря на кризис, выделение, но по федеральному законодательству и по всем нормативам мы не можем всю московскую науку поддерживать и содержать. Это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что должна финансировать федеральная власть нашу науку, располагаемую в Москве. Не по московским заказам для городского хозяйства, а действительно Академию наук, фундаментальную науку, которая в университетах и вузах, и в отраслевых институтах, все это, конечно, только это, причем, конечно, отобранное по грантам, отобранное на конкурсах, приведет к существенному росту интеллектуального потенциала и тем прорывам, о которых мы так говорим и мечтаем.
Ну, просто, Дмитрий Иванович, а вы уловили здесь вот какой-то элемент пессимизма, недоверия федеральным властям?
Я уловил элемент пессимизма, и с этим вот здесь я, пожалуй, со всем сказанным согласен. Действительно, Россия теряет научный потенциал, теряет его катастрофически. То, что есть, не используется внутри страны, потому что нет для этого реальных стимулов экономических. Тут я согласен со всем сказанным, и это, конечно, огромная опасность во всех отношениях. И для экономики, и для интеллектуального потенциала общества, а он не менее важен, чем экономический потенциал, и так далее, и так далее. Но если мы будем говорить о корнях этого вот действительно страшного процесса, то в корнях мы, наверное, разойдемся. Потому что я считаю, что корни эти в отсутствии, вернее, в свертывании, сворачивании демократических процессов. Деградирует демократия в стране, деградирует власть. Она душит нормальный бизнес. Доходность бизнеса зависит не от научных достижений, а от того, какой откат получил чиновник. И, естественно, зачем тут беспокоиться о науке? А если даже хочешь побеспокоиться, то все деньги ушли там.
Дмитрий Иванович, в начале 90-х годов, как считалось, демократия развивалась, да? Откаты, наверное, тоже были, и немалые в разных уровнях, а тем не менее все равно, к сожалению, не финансировались.
Откаты в начале 90-х годов были в разы меньше. Я помню, когда я стал депутатом Московской городской думы, то есть в 94-м году, в конце 93-го, и стал интересоваться научным департаментом и поддержкой науки, До меня, конечно, неофициально, так сказать, вот шепотком доходили слухи, что откат составляет 15%. Я был в ужасе тогда. Потом грешным делом привык к этой информации. Теперь-то они до 80% доходят, насколько я знаю, откаты. Вот. Ну, по-разным, конечно.
Не слышу.
По разным областям.
Не слышу, конечно, такого.
Может
тоже,
быть. Конечно, я не настаиваю.
У страха глаза велики.
Может быть, может быть. Но, во всяком случае, они выросли во много раз. Теперь насчет науки в 90-х годах. Ситуация-то, мы от 90-х годов на 20 лет ушли. И 10 лет из них были, как говорится, тучными. Вот тут бы науку развивать, а ее что-то не очень подкармливали, к сожалению.
Ну, мы тут с вами согласились,
да,
с вами, с Юрием Михайловичем
вот
Ловковым согласились.
Вот тут я должен абсолютно тоже согласиться.
Как люди
вообще,
науки, естественно.
Поддержка науки из городского бюджета – это, конечно, нонсенс. Ну, отдельные заказы, безусловно. Но, в принципе, это, конечно, федеральная проблема или проблема бизнеса.
Сергей Удальцов, лидер движения «Моссовет», чутко уловил перемены в настроениях московского мэра.
В последнее время, действительно, Юрий Лужков часто стал выступать с такими смелыми, даже, можно сказать, оппозиционными заявлениями по отношению к федеральной власти. Создается впечатление, что, понимая, что заканчивается срок его пребывания у власти в Москве, видимо, на данный момент, не договорившись с руководством страны его, продлении своих полномочий или о смене на посту своим доверенным лицом, он решил поиграть в оппозицию. Что касается реальной его политики, то я бы мог подчеркнуть, что как раз вот руководители многих других регионов Юрий Лужков отличается в негативную сторону тем, что полностью за годы своего руководства уничтожил местное самоуправление, практически свел его полномочия до нуля в Москве. Юрий Лужков проводит очень авторитарную политику, считая граждан недостойными, не готовыми к участию в управлении городом.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Иван Юрьевич, я так понимаю, что совсем недавно вы избирались по списку СПС и «Яблоко». Теперь вы уже в «Единой России». Я так понимаю, что ваше бытие материальное, конечно, определяет ваше сознание, взгляды. А вопрос у меня вот какой. Значит, вы говорите, что у нас жилищно-коммунальном хозяйстве все окей, прекрасно. Так вот, наш дом на Потылике, и не только наш, таких штук 20 домов, которые в план записаны на капитальный ремонт – фасада, утепление и все прочее. Поставили нам леса, простояли эти леса месяца 3 или 4, 30 апреля должен закончиться ремонт, а у нас он так и не начинался. Сделали нам дырки, сделали нам щели, заткнули их стекловатой, после этого разобрали леса, и таких домов штук 20.
Да, спасибо вам за две проблемы, которые вы подняли. Первая проблема – это про «Яблоко» и СПС. Действительно, мы в 2005 году вместе с Дмитрием Ивановичем делали совместный список «Яблоко СПС», и Юрий Михайлович Лужков тогда это дело поддержал. Была теория птицы с двумя крыльями по центру «Единой России» и слева, и справа. Но сложилось так, что федеральные лидеры этих двух уважаемых партий не договорились, и фактически привело к их краху. А «Единая Россия» стала правоцентристской партией, вобрав в себя правое крыло, разумное, конструктивное. И есть у нас левый фланг, где борются справедливая Россия, коммунистическая партия, другие организации. Ну, вот так сложилась политическая система. Я думаю, что как раз это сложилось благодаря вот тем лидерам федеральным, которые к этому привели. А раз сложилась такая структура, надо в ней работать. Это первое. Второе, что касается капитального ремонта жилых домов. Действительно, проблемы есть. Я могу и у себя в избирательном округе назвать несколько адресов, по которым мы вместе с префектом Олегом Львовичем Митвелем, про Северный округ, бьемся за то, чтобы капитальный ремонт был завершен и потребовали отчета с тех организации, которые некачественно его осуществляют, и даже вплоть до уголовного преследования тех людей, которые, если неправильно, использовали бюджетные средства на капитальный ремонт. Поэтому с этим надо разбираться. Проблемы в некоторых случаях есть, да, и проблема возникает не только из-за того, что плохо, может быть, кто-то специально заранее ремонтирует. У нас есть проблемы с 24-м федеральным законом по конкурсам и аукционам, когда получает подряд тот, кто назовет наименьшую цену, да, и чем ниже он эту цену назовет, даже пусть это будет за пределом нормального капитального ремонта, он подряд получит. Вот поэтому нам надо разбираться с федеральным законодательством, может быть, конечно, четче условия конкурсов и аукционов регламентировать, но есть темы, которые мы готовы обсуждать отдельно, разбираться с каждыми конкретными случаями, жестко требовать тех, кто не выполняет и бюджетные деньги не туда использует. А вот с вашим конкретным домом, ну, естественно, с депутатом по округу нужно вместе разобраться и подключить как раз и местное самоуправление, о котором говорил, что почему-то не очень-то оно есть. Есть, конечно, депутаты районных собраний, которые тоже между собой, если правильно работает районное собрание, распределяют дома, которые капитальному ремонту подлежат, и вместе с управой района, сотрудниками отслеживают, и с жителями, естественно, этих домов отслеживают выполнение капитального ремонта.
Слово Дмитрию Ивановичу Карпаеву.
По пунктам пойдем. Совместный список СПС и «Яблоко» в 2005 году Юрий Михайлович поддержал, при условии, что первым в этом списке был Иван Юрьевич Новицкий, чью позицию вот вы сейчас можете оценить, а Дмитрия Ивановича Катаева куда-то там задвинули, так сказать, в окружную часть.
Это не Юрий Михайлович Лужков решал. Это решали те самые руководители федеральных структур, которые...
Да, но я так очень думаю, у меня есть для этого некоторые основания так думать, что они предварительно согласовали это с Юрием Михайловичем. Потому он и поддержал.
Между собой они жестко спорили, договориться никак не могли.
И это было, да. Теперь насчет того, что «Единая Россия» правоцентристская партия, ну, пардон, по-моему, «Единая Россия» и партии правящей бюрократии, которые наплевать направо, налево. Правящая бюрократия очень либеральна. Она очень уважает институт собственности, когда это ее собственность.
Да разные там силы,
а когда
разные,
это не ее
разные клубы есть,
она
разные
говорит,
силы.
Что нет, это не ее собственность. Тогда она по-другому относится к собственности. Так что насчет правоцентристки тоже пардон.
Ну
и когда насчет капитального ремонта. Вот это серьезно. Значит, Алла Павловна, проверьте, во-первых, не создан ли у вас в доме ТСЖ, о котором вы не знаете, случайно. Во-вторых, не расписался ли уже это ваше ТСЖ в рифму за проведенный уже капитальный ремонт? Такое тоже бывает, к сожалению. В-третьих, начинать капитальный ремонт они не имели права без решения собрания собственников. Его, как я понимаю, у вас не было. Вот. На этом собрании вы должны были выдвинуть уполномоченного, который контачил бы с подрядчиком, с управой, проверял, как идет капитальный ремонт и так далее, и так далее. Ну, а что касается муниципального собрания, то, хотя оно состоит в основном из «Единой России», но все-таки на всякий случай московское законодательство не подпускает на пушечный выстрел муниципальных депутатов к решениям о капитальном ремонте.
Максим Рохмистров, первый замруководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе, считает Москву средоточием соблазнов.
80% всех финансовых ресурсов сосредоточено в Москве. Это не преимущество Москвы, это недостаток России. Соответственно, где деньги, там и коррупция, где больше всего чиновников, там больше всего коррупции. Не секрет, что большинство жуликов сосредоточено там, где больше всего денег. Поэтому здесь, если говорить объективно, в Москве хорошо только потому, что здесь деньги страны. А вот насколько эффективно, ну, я бы не сказал, потому что стройки стоят по всей стране, и стоят они и в Москве тоже. Я бы не сказал, что в Москве самые лучшие дороги. Я бы не сказал, что в Москве какие-то вопросы решаются лучше. Я не вижу тех самых преимуществ, которые Юрий Михайлович назвал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, господин Новицкий, я, конечно, удивлен, как вы вообще-то изменились по сравнению с 10 лет назад. Я когда-то к вам приходил на приемную, и это было еще там, вот, когда вы в день выборов работали, кажется. Вот, вы по сравнению с Катаевым, вот как он был, честным, порядочным человеком, демократом, я не хочу вас ничем обвинить, но вот лучше не быть ни в какой партии, чем в «Единой России». Это с этого начали, это раз. Во-вторых, ваш Лужков, я так понимаю, что он как хамелеон меняет всегда свои. Это если пришли белый, побелел, если пришли красный, покраснел. Лично Лужков, я больше чем уверен, что это не его мнение по поводу Сталина. Это все-таки, я думаю, что ему навязывает его шеф Владимир Владимирович. Потому что, видимо, Владимиру Владимировичу очень нравится этот Сталин. Так как, вы обратите внимание, именно с его приходом сейчас Путина, как уже лет 5-7 нам навязывает с экрана, если Медведев четко сказал, что Сталин это преступник, это, то Путин хочет лавировать. С одной стороны вроде бы да, а с другой стороны вроде бы нет.
Ну, вы зря вот только что в Катыни, Владимир Владимирович, по-моему,
да,
однозначно
да,
сказал.
Однозначно сказал раз. Два, Юрий Михайлович очень сложно, насколько я его знаю, навязывать мнение какое-то. Он прислушивается к мнениям аргументированным. Это действительно так. А вот так, что просто навязать, это, по-моему, сложно, практически невозможно. А вот что касается своих убеждений, я их не менял, какие они были, такие есть демократические. Вот, и все больше убеждаюсь, что на самом деле мы не очень-то плохо ведем нашу политику, смотря на другие страны, да, сейчас, и смотря на то, что могло происходить у нас, если бы мы немножко другой линии придерживались.
Ну, вот. Но другое не дело, очень что... плохо. Москва и Россия на каких-нибудь там почетных 50-х, 100-х местах во всех рейтингах по качеству жизни, по демократии, там, по эффективности экономики.
Ну, другие страны из тех, которые переходили такой сложный путь из бывшего СССР, из СНГ, они не столь при разных путях развития продвинулись в этом направлении.
Я согласен с вами. Конечно, вот поэтому... наследие СССР ужасно тяжелое, и те, кто жили в СССР по 70 лет, им выбираться очень трудно. Прибалтика жила меньше, ей выбираться легче. Польша, Чехословакия жили еще меньше.
Ну, а сейчас выяснилось, что Прибалтике не очень-то легко убираться. Те падения уровня жизни и всего прочего, что у них сейчас наблюдается, тоже
возможно,
не очень радует.
Возможно. Вот. Но вот Польша и Чехословакия там и так далее, они уже давно забыли эти споры о социализме, там, о Сталине. Это у них давняя история. У них историки на эту тему спорят и правильно делают. Там есть о чем спорить. Они давно живут в будущем, а мы все от прошлого никак не уйдем.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», невысокого мнения о московском градоначальнике.
В сравнении с федеральной властью, Юрий Михайлович Лужков, человек значительно более дремучий и, в общем, склонный к абсолютно таким диким действиям, которые все-таки федеральная власть старается не осуществлять. Так что мне кажется, что разница между ними действительно существует. Юрий Михайлович Лужков символ все-таки достаточно такой черной, реакционной, враждебной, так сказать, здравому смыслу части российской элиты. Не вижу его сильных сторон в сравнении с федеральной властью. Вообще у него сильные стороны, безусловно, есть. Человек, безусловно, талантливый и очень неординарный. И в первый период своего правления, когда его еще выбирали, не назначали, его политика в Москве была совершенно неоднозначный. Он делал много плохого, но и много хорошего. Но сейчас уже, по-моему, баланс давно перешел в точку ноль, в сторону минуса, и, в общем-то, уже очень давно его правление наносит гигантский вред городу. Ну, а поскольку это город, столица гигантской страны и мегаполис, то наносит ущерб и России в целом.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, Лужков выглядит смешным, когда мечется между миллиардами, оформленными на свою жену, и коммунистическим сталинским прошлым. Но на двух стульях, конечно, нельзя сидеть. Вот недавно он присвоил почетного москвича бывшему члену ЦК Долгих. Тоже какой-то пример не очень яркий. Он, конечно, представитель конъюнктурщиков-приспособленцев, но адвокатов, прикормленных мэром, у него, конечно, хватает.
Это Мосгордума присваивает звание почетный гражданин Москвы?
Да, Мосгордума присваивает звание. И я думаю, что отметить перед как раз 65-летием победы ветерана войны и председателя московской организации ветеранов войны труда вооруженных сил, по-моему, достаточно почетно и нормально. Ну, можно было, как дискутируют разные политические силы, кого-то еще из ветеранов отмечать, но я думаю, что достаточно долго мы бы увязли в дискуссиях, если мы бы начинали говорить, кто из ветеранов почетнее, кто больше заслужил, тот вот герой, а этот вот просто воевал, да. Ну, давайте мы все-таки таким символическим актом отметим действительно 63-ю победу и заслуженную деятельность человека, который много сделал и для развития тогда советской еще промышленности, московской в том числе. Ну, мы на эту тему говорили на заседании Думы. Потому что, когда присваивают звание почетного гражданина, то всегда достаточно много дискуссий, почему именно человеку не тому, и почему того, а не другого. Но потом мы принимаем свое решение, и человек входит в историю города.
Вопрос, Дмитрий Иванович Катаев, достойна ли фигура Владимира Ивановича?
Вы знаете, я не хотел бы обсуждать личность товарища Долгих, но если бы меня спросили, вот кого я вижу в качестве кандидата в почетный гражданин города, но Долгих мне бы не пришло в голову назвать, независимо совершенно от моего к нему отношения. Вот. Не буду сейчас перечислять кандидатов. Это вот, действительно очень деликатная проблема. И у каждого, наверное, своя. Но ведь можно было бы, допустим, вот я об этом как-то раньше не думал, но что мешает Москве при ее мощной, так сказать, при ее информационной мощности московскому правительству, Думе, спросить москвичей, кого они считают почетным гражданином города. Не так спросить, как, помните, вот второй канал рейтинг объявлял, и Сталин там чуть не первое место
занял. Первое сначала занял, потом перезагрузили.
Да. А найти такую форму вопроса, найти такую форму вопроса, чтобы действительно определился действительно почетный гражданин города. Вот это было бы по-демократичному.
Ну, как вариант, хотя действующих политиков в городской власти не принято обсуждать, выдвигать это по закону, по московскому. Еще хотелось бы поговорить о некоторых мнениях,
которые... Ну, не только политиков, мало ли кого можно.
До этого прозвучали, о некоторых мнениях по поводу Юрия Михайловича. Но я считаю как раз, что у него достаточно цельная политика и в 90-е, и в 2000-е годы, направленная, с одной стороны, на баланс социальной поддержки, и, с другой стороны, развитие города. Вот эту вот золотую середину находить, ой, как непросто. И вот мы видим, что все эти годы, за 20 лет, фактически, эта линия была выдержана. И город, с одной стороны, и социальную сферу не уронил и поддерживает, и социальную защиту ведет, и развитие города ведет, и городского хозяйства, и стройка идет. Вот поэтому вот такой баланс, конечно, не просто осуществлять. А говорить о том, что какая-то там про дремучесть, про что-то еще, можно много, но надо некими словами это все дело подтверждать, да, для того, чтобы можно было хотя бы дискутировать, а то просто как бросил Никита Ильич, да, и потом ловите и ищите, что я там сказал. Да, поэтому...
Вот, вы знаете, мы уже заканчиваем, по-моему, да?
Да, но...
Так вот, я бы сказал так, что если бы Юрий Михайлович в каком-нибудь там 2000-2001 году ушел бы в отставку, он сохранил бы уважение подавляющего большинства москвичей. Действительно, его политика была очень противоречивой. Единственное, пожалуй, в чем у него не было противоречий, он все время концентрировал власть. Концентрировал. В Москве безумная концентрация власти. Вот вы подумайте, генеральный план обсуждали. 120, что ли, районов Москвы, да?
125.
Обсуждали генеральный план. А вот при всей этой концентрации не обсудили толком ни разу концепции генерального плана для города в целом. Говорят, вот единство городского хозяйства, единый мегаполис. Правильно, конечно. Так надо было начинать с концепции городской, как дороги. Вот сегодня в общественной палате...
Обсуждали, очень... Дмитрий Иванович, все это. Ну, конечно, обсуждали.
Может быть.
И в целом...
Под ковром.
Не под ковром. Другое дело, что сейчас по федеральному законодательству, как Сергей Александрович Кузьмин, главный архитектор, сказал, у нас именно градостроительная часть заключена в генеральном плане, а вот стратегия развития города и общеэкономические показатели выделены в отдельные.
Во-первых, градостроительный кодекс Российской Федерации требует обоснования генерального плана, который не является законом,
А расчеты все экономические есть?
Нет,
плане, в приложениях к
нему. То есть они, может быть, где-то и есть, конечно. Вот,
на перспективу указывают. Сколько численность населения, какие нормативы мы должны по...
Это длинная, это особая тема. Кстати, нормативы, закон о нормативах не принят до сих пор, поэтому вся разработка генерального плана была незаконной. Федеральный закон
они требует... Они есть, но не утверждены нормативами, они не утверждены.
Иван Ильич, не мне вам объяснять, депутату Думы с многолетним стажем, что есть то, что стало законом. А неутвержденные нормативы, это, извините меня.
Как по вашему вопросу, Иван
Ильич? Так вот, извините, я сбился немножко, закончить. Вот если бы 10 лет первый Юрий Михайлович, как нормальный политик крупного масштаба, оставил бы свой пост, сменяемость власти должна быть. Не было этой нынешней бы... Ну, я хотел слово «мафия» сказать, но считайте, что я его не говорю.
Ну, многие это говорили с начала 90-х годов, тем не менее, город развивается, опять же, еще раз подчеркну. Нормально идут процессы, очень многие в это сложно.
Нормально стою в пробках.
Ну, Дмитрий Иванович, про пробки давайте отдельно еще обсудим. Давайте, времени мало, я готов очень много по этой теме продискутировать. Сегодня говорили при обсуждении генплана. Это не проблема вот такая вот мэра и того, той организации, которая есть, проблема финансов на строительство. И проблема
финансы, как раз согласования. На те же самые финансы можно строить в два раза больше дорог, а финансов, может быть, можно на дороге найти в два раза больше, если бы миллиарды не уходили госпоже Батуриной.
Да, ну, Дмитрий Иванович, дорог ничего, Батурина не уходит.
Миллиарды уходят.
Дороги-то это отдельная, другая совершенно тема. Ну,
дороги отдельно от миллиардов? Этого
нет,
не бывает.
Нет, не участвует компания «Интека» в дорожном строительстве. Ну что, Дмитрий Иванович?
Она участвует в получении миллиардов, которые должны были бы пойти в городской бюджет.
Да подождите, давайте про коммерческое строительство. Говорим, это отдельная тема, да,
правильно,
это дело
правильно.
Вполне достойное коммерческое
строительство. На каждом коммерческом доме инвестор наваривает 400% на вложенный капитал. Вот эти миллиарды,
как,
они же
не так. Сейчас и в минус выходили строители.
Ну, это прочим. Сейчас, это по, и когда, потом когда, в Москве... Как? Не знаю, что...
Давайте отдельно соберемся, обсудим строительство, это моя тема, давай. С удовольствием ее
да, вообще экономика города – страшно интересная вещь, и она у нас всерьез, к сожалению, в прессе не обсуждается.
Да, эта тема неисчерпаемая, надеюсь, что поменьше будет конфронтационных вопросов, чем ближе будет день 65-летия нашей общей победы. Напомню, что обсуждали политические и экономические взгляды московского мэра в связи с его выступлением на традиционной встрече с профсоюзным активом города. В этом обсуждении участвовали депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий, член Московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. Они оба находились у нас в студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.